Уважаемые братья и сестры, мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит.
Мы начинаем изучать Евангелие от Луки.
Да, это третье по счету Евангелие, вот, которое невероятно важно. Почему? Потому что его очень часто называют Евангелие историческое. Оно более полно, более точно повествует о тех событиях, которые происходили во времена пришествия в мир Спасителя, Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Оно очень интересное, очень важное. Хотелось бы несколько слов вначале сказать о самом евангелисте Луки. Слово «Лука», оно, значит, сирийского такого происхождения, имеет несколько переводов. Один из них такой вот, как обозначает «свечение». Мы видим, что евангелист Лука является апостолом Господа Бога и Спаса нашего Христа, но не находится в числе 12, то есть, по всей видимости, он был ученик Христа, который был не сразу вместе с ним, а который вот к нему позже примкнул, то есть апостол от 70. Повествование нам показывает, что он не является евреем, и есть такое мнение, очень благочестивое, укоренившееся, и предание об этом говорит, что он был врачом, что он был врачом. Евангелие от Луки еще часто называют Евангелием от Павла, апостола. Почему? Потому что далее в книге «Деяния святых апостолов», а апостол и евангелист Лука написал две книги, это «Евангелие от Луки» и книгу «Деяния святых апостолов», он является спутником вот этого великого богослова и великого апостола Павла Тарсийского. Вот. Еще часто называют Евангелие от Луки Евангелием от Богородицы, потому что известно, что он очень много времени проводил с Матерью Божией после того, как Христос уже вознесся на небо. И действительно, в Евангелии от Луки огромный пласт информации о Матери Божией. Евангелие от Луки интересно тем, что оно практически, ну, в колоссальных размерах вошло в богослужение, молитвы как бы появились именно из текста Евангелия от Луки. На евангелиста Луку ополчилась отрицательная критика, которая практически... Но отрицает все то, что нам известно. Допустим, идет отрицание того, что он был врач. Но то, что он был врач, это видно в самом Евангелии. Почему? Потому что в отличие от других евангелистов, которые, значит, болезни называют неточно, если читать Евангелие на древнегреческом языке или на латыни, евангелист Лука дает точные диагнозы. Вот я хочу показать, что пишет профессор Глубоковский Николай Никанорович именно о святом евангелисте Луке. Он пишет, вообще он изумлен тем, что апостол Лука, в отличие от евангелиста того же Матфея, который болячки называет на простонародном наречии, ставит конкретный диагноз на медицинской терминологии того времени. Мало того, как практикующий врач, он как бы машинально каждый раз обозначает время течения заболевания, его период, стадию и почти всегда возраст больного. То, что евангелист Лука не является евреем, мы видим практически сразу в книге «Деяний святых апостолов». Он во время избрания апостола Матфея пишет: «Земля-то», это слова апостола Петра, купленная за 30 иудейных серебряников, на отечественном их иудеев наречии названа Акелдама. То есть он как бы показывает, что он дистанцируется, он не является евреем, вот, а является, по всей видимости, человеком, вышедшим из Сирии. Есть такое мнение. Существует также мнение, что апостол Лука ушел от Христа, когда Христос раскрыл тайну причастие, что кто вот не ел тело мое, не пил крови моей, тот не наследует жизнь вечную. А затем под воздействием, под влиянием апостола Павла обратно вернулся. Почему? Потому что вот врачей в то время готовил Тарсийский университет римский, а этот Тарсийский университет заканчивал на факультете истории, если так можно выразиться, апостол Павел. Но эту информацию мы не можем никак проверить, и поэтому мы к ней должны относиться с большой долей осторожности. Также существует благочестивое предание, что именно евангелист Лука является первым на земле человеком, который начал писать иконы. Ему приписывается написание более 60 икон, в том числе икона Марфа. уже Иерусалимское, и вот написаны, считается именно вот этим евангелистом. Так что вот мы с вами прикасаемся к удивительному такому повествованию, которое произошло от человека, любящего Господа и обладающего такими удивительными талантами, безусловно, наиобразованнейшим на тот момент апостолом, который не был рыбаком, да, а был самым на тот момент образованным. Врачи, медицина в тот момент была на высоте, несмотря на то, что многие врачи происходили из рабов, которых впоследствии освободили. И вот переходим к тексту, читать его будем на русском языке. Как уже многие начали составлять повествование о совершенных известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Мы видим, что в отличие от других евангелистов, апостол Лука посвящает свое священное писание не церкви, а конкретному человеку, некому Феофилу. Слово «достопочтенный» – это говорит о том, что его положение было невероятно высоким. Вот по нашим меркам это был как бы представитель федерального собрания, достопочтенный Феофил, то есть он находился в Римской империи на самых высоких, значит, положениях конгресса, да, как можно так сказать, конгрессмен. И поэтому, может быть, он начал разувериваться в тех основаниях, которые получил до этого, тут пишет апостол Лука, и чтобы его утвердить в этих основаниях, ему и пишет это послание, это как бы повествование, которое мы называем Евангелием. Но очень интересную точку зрения очень часто озвучивает преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Андрей Викторович Разин, ссылаясь на святых отцов. Слово «феофил» означает «боголюбец», «боголюбец». То есть получается, что это священное писание написано тому человеку, который любит Господа. Если кто-нибудь из вас, дорогие братья и сестры, возлюбил Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, это означает, что данное написание великого такого праведника и апостола Луки посвящается именно вам. В то же время, дорогие братья и сестры, это и огромный ограничитель. Почему? Потому что если человек не любит Христа, и он взял в руки священное писание, то, возможно, ему пользы это священное писание не принесет. Священное писание помогает тому, кто верит во Святую Троицу, кто имеет, как Феофил, уже понимание о вере, об догматических истинах, и тогда оно может привести его к спасению. Мы знаем, что представители различных ересей, различных сект трактуют Священное Писание кардинально противоположно, совсем не так, как его толкует Дух Святой, действующий в святых апостолах, святых евангелистах или святых праведных святителей или святых преподобных мужей. Допустим, та же Блаватская на слова, что Христос видел дьявола как молнию, спадшего с неба, объясняет следующим образом, что высшая премудрость спустилась с небес для того, чтобы обучить тех людей, которые в тьме невежества пребывали. То есть кардинально противоположный смысл. Есть также такой случай жуткий, который произошел в Санкт-Петербурге, когда сатанисты принесли в жертву девочку. И когда было разбирательство по этому поводу, по этому преступлению, оказывается, она была вовлечена в сатанинскую секту такой брошюркой, в котором был отрывок Евангелия от Марка. Описывалось, как гондоринский бесноватый встретился со Христом, и на вопрос Христа, как тебе имя, он гордо ответил: нас множество, нас легион, и потом была поставлена точка. То есть якобы тех, кто противится Господу на земле, огромное количество. А если бы она дальше бы почитала Священное Писание, если бы она отнеслась к Священному Писанию с доверием, с пониманием, она бы узнала, что в дальнейшем это множество, этот легион из гондоринского бесноватого, по слову Христа, был изгнан в стадо свиное, которое упало в морскую кручину. Вот видите, очень главное, приступая к чтению Священного Писания, вот попросить у Бога любви к нашему Создателю и к нашему Творцу. Между прочим, это уже миссионерское Евангелие. Почему? Потому что вот в первых строках мы видим, что Феофилу он пишет, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служители слова. То есть он провел опрос очевидцев, тех, кто собственными очами видели Христа, вот, в связи с тем, что многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Под словами «многие» не имеются евангелист Матфей или евангелист Марк, а имеются именно те, кто начал составлять ложные повествования о Господе Боге и Спасе нашем Иисусе Христе, так называемое Евангелие от Иуды или Евангелие от 12 апостолов, в которых описывается Христос, который совершает немыслимые чародейства, которые могут приписать ему какие-то языческие черты. Вот чтобы прекратить действие вот этих ложных писаний, евангелист Лука и пишет это произведение вот, достопочтенному Феофилу для того, чтобы он правильное решение принял. И для того, чтобы он утвердился в тех догматах, которые до этого апостол евангелист Лука ему уже говорил. В дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавет. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Мы знаем, что иудейских священников было огромное множество, несколько тысяч, и они все не, а храм был один. Храм был один в Иерусалиме, и поэтому они могли все одномоментно там служить, и была поставлена еще при царе Давиде служение, череда, служение сначала в Скинии Завета, а потом при Соломоне, когда был построен храм, в этой череде по Авиевой служили священники. Есть мнение, что Захария был чуть ли не первосвященник, но этого мы точно не можем сказать, а имя и его жены Елизавета, да, это такое же имя, как какое было у первосвященника Аарона. Первосвященника Аарона. Это очень важные люди, их и Господь называет по имени, относятся к им с большим уважением теми словами, что они были праведны перед Богом. Мы очень часто можем увидеть праведного человека, а его праведность, она может быть носить показной характер. Но на самом деле он, может быть, какие-то совершает грехи. А тут Господь нам сообщает в своем Священном Писании, что они были праведны перед Богом, то есть они не только внешние дела религиозного благочестия совершали, но они занимались и внутренней бранью, они старались даже мыслью не прегрешить перед Господом. И далее вот такие слова на церковнославянском интересно говорят, что они были праведны, значит, перед Богом беспорочно, и в летах своих преклонных они заматарели. То есть стали матерыми. Можно было по-церковно-славянски сказать, стали дряхлыми, то есть старыми. А заматрили, это о чем говорит? Что они в делах своего благочестия стали невероятно опытными. И, может быть, именно поэтому на них обращает свое внимание Господь Бог. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Входить в храм Господень священники во время череды могли для того, чтобы совершать жертвоприношение. Но самое высокое жертвоприношение – это было внесение в жертвенник кадильный ладана. И вот ему вышла эта череда, и он вошел. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. По древним еврейским преданиям, если ангел стоял по левой стороне жертвенника кадильного, то он приносил дурную весть о том, что народ Израиля будет наказан, что он будет наказан. А если по правую, то он должен принести весть благую. Поэтому, по идее, значит, Захария должен был бы возрадоваться. Но понятно, что разговоры о пришествии ангелов во время богослужения, они были но никто воочию ангела не видел, и поэтому встреча с ангелом привела Захарию в сильное смущение. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Мы сейчас видим, как продаются открытки с ангелочками, с какими-то купидончиками. Кажется, ну чего можно испугаться, вот какой-то такой пупсик с крылышками. Но если мы откроем книгу пророка Божьего Даниила, там мы увидим описание ангела, причем именно этого ангела. Он блистающий, как раскаленная медь. Ангел, когда является на землю, людям становится очень страшно. Даже страшнее, чем если бы они с бесом повстречались. Бес, его силы ограничены. Как вот Священное Писание говорит, что он выглядит как кит небесный, как просто такое бесформенное, жабообразное чудовище. Ангел переполнен силы. Даже римские воины увидели ангела, которые стерегли гробницу, в которой был похоронен Христос, они не могли не вымолвить ни одного слова. А это были воины, воины, которые прошли огромное количество сражений, которые обладали и мужеством, и характером, и принципиальностью, и умением сражаться, которые не раз получали страшные раны. Они, увидев ангела, просто оцепенели. Поэтому неудивительно, что и Захария смутился, и на него напал сильнейший страх. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Христос и его святые ангелы не являются насильниками. И поэтому для того, чтобы начать беседовать с человеком, они пытаются его привести в нормальное состояние, чтобы все дальнейшие его действия, все дальнейшие его умозаключения были бы в соответствии с его волей. Ангел всегда успокаивает. Когда человек повстречается с духом злобы, а это мы можем встретить во многих других описаниях религий или даже в описании шаманской болезни, то ангел злобы не успокаивает человека. Он наоборот его пытается ввести в тяжелое, депрессивное, страшное, угнетенное состояние для того, чтобы помимо его воли навязать ему волю свою. Святой ангел так никогда не действует, и он начинает с ним разговаривать. Первое, что он говорит, он это его призывает к тому, чтобы он перестал бояться, что он перестал волноваться, и чтобы он внимательно его выслушал. И дальше ангел говорит ему: «Захария, ибо не бойся, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавет, родит тебе сына, и наречет имя ему Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом». Наверное, дальше мы будем читать, что не поверит этим словам Захария, и, скорее всего, молитва его, Захарии, которая была услышана, не была по теме связана с рождением ребенка. Он, скорее всего, просил о том, чтобы Господь прислал в мир Спасителя, чтобы Господь, а в жертвенник кадильный, когда входили, это была жертва за грех всего народа Израиля. Всего народа Израиля. То есть, получается, ангел отвечает радостной новостью для Захария, что была услышана твоя молитва. Ты сейчас просил о прощении грехов всего народа Израиля, и в связи с этим произойдет то, о чем ты просил, может быть, 20, 30, 40 лет назад, и будет рожден вот это чадо. Мы понимаем, что если так чадо рождается поздно, то это продукт молитвы родителей, и значит, особая благодать будет на этом ребенке. Он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, то есть это будет настоящий священник, который на службе будет находиться бесперестанно. Секер – это более крепкий спиртной напиток, который делался не из винограда. И Духа Святаго исполнится еще из чрева матери своей. То есть он предвещает ангел, что будет такое удивительное чудо совершено, что ребенок, который еще не родился, он будет преисполнен благодатью Святаго Духа. Это очень много нам говорит, дорогие братья и сестры. Говорит о том, что ребенок, который находится в утробе матери, это уже человек. И человек, который совершает грех аборта, он совершает грех убийства. И, может быть, даже убийство святого человека, потому что еще не рожденный предтеча Господень Иоанн преисполнен благодати Святаго Духа. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Вот эта строчка, дорогие братья и сестры, является сенсацией. Очень часто нас пытаются научить тому, что Бог Ветхого Завета, тот Бог, который уничтожил грешников в Содоме и Гоморре, тот Бог, который уничтожил первенцев Египта, который провел Моисея с народом Израиля, вывел из Египта в землю обетованную, это один Бог. Бог такой нервный, злой, гневливый, ревнивый. А Бог Нового Завета – это другой Бог, настоящий. А тот как бы был его заместителем. Священное Писание нам, вот сегодняшнее, говорит о том, что это ересь. Это не так. Потому что какого Бога будет прославлять будущий Иоанн Креститель? Иисуса Христа. А здесь прямо говорится, обратит народ сынов Израиля к Богу их, Богу Авраама, Исаака и Якова. Бог и Ветхого, и Нового Завета – это единый Бог, Троица Святая, Единосущная и Нераздельная. И предидет пред ним в духе и силе Илии. Вот тут мы видим, что у Илии есть дух. И этот дух, он, кстати говоря, уже передавался в Ветхом Завете Елисею, и он теперь передан, то есть как ангел-хранитель был у Иоанна Предтечи, именно тот самый, который был у Илии, тот самый, который был у Елисея, и он же будет сопутствовать во всех делах уже Предтечи Господню Иоанну, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот очень важно, отцов детям, это идет пророчество о том, что народ еврейский, отказавшись от истинной веры Христовой, рано или поздно под проповедью Предтечи Господней Иоанна обратиться к детям, к своим, к апостолам, к евангелистам. И мы сейчас видим, что многие выходцы из Израиля принимают святую православную веру. Это исполнение того пророчества, которое говорил архангел Гавриил. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных? Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим». Вот, дорогие братья и сестры, мы видим с вами такой удивительный момент, что ангел Господень без каких-то дополнительных консультаций с Господом может наказать человека на земле за грех. Какой же грех сейчас совершил Захария? Он не поверил словам архангела Гавриила в том, что вот сейчас, находясь в преклонных летах, будет от них рожден ребенок. В чем же здесь заключается грех? Грех заключается в том, что прецеденты рождения в преклонных летах детей, причем очень благочестивых детей, как у родителей Самсона, или родителей Исаака, или Якова, они уже были в Священном Писании, и они являются чуть ли не повествованием о центральных событиях, о котором говорит Священное Писание. И у Авраама, и у Якова это было, а священник Захария, который является миссионером, который является провозвестителем Священного Писания в народ Израиля, в этом Священном Писании, оказывается, сомневается. Он сам в то, что учит, не верит. И это очень большой грех. И архангел говорил, бдит за этим. Если священник показывает то, что он не верит в то, что сам учит, то архангел Гавриил может такого священника наказать. Наказать очень сильно. И мы видим, что он его действительно наказал, и он стал не только немым, но и глухим, потому что в дальнейшем с ним будут общаться через написание слов на дощечке. На этом, на 21 стихе, мы с вами заканчиваем, дорогие братья и сестры, сегодняшнее изучение святаго благовествования от Луки, и задумаемся, чтобы таких двойных стандартов В нашей жизни ни в коем случае не было, чтобы и нас, ангелы святые Господни, за это не покарали и не наказали. Всем вам Божье благословение, Божьей помощи. Читайте Священное Писание, и пусть оно будет самым главным, а может быть даже пусть оно будет единственным руководством по всей вашей жизни. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» священник храма святого Симеона Верхотурского города Челябинска иерей Дмитрий Киряков начал беседу о Евангелии от Луки. Храни всех Господь!